Глава третья. Встреча возле острова Кэп. Корейский – один из трех больших заливов Желтого моря, омывающих Квантунский полуостров. С юга – Печилийский, с запада – Ляодунский, а самый обширный – Корейский, с востока. В него несет свои быстрые воды Елу, естественная граница между Маньчжурией и Кореей. Эта Елу с 90-х годов гипнотизировала противные стороны не только военно-стратегической выгодой своего расположения, но и мифом предполагаемых природных богатств на ее берегах. Сам Николай II согласился выделить из личных капиталов 250 000 рублей с целью создания на ней русской промышленной компании с негласным участием в ней правительства. Учредители – великосветская камарилья, связанная родственными и служебными узами, адмирал Абаза, двоюродный брат статс-секретаря Безобразова, отставной полковник и шталмейстер двора Ван-Лярлярский, сослуживец Безобразова по кавалергардскому полку, поощряемые безответственными лицами императорской фамилии, вцепились в лесные массивы по обе стороны Елу, создав своей эфемерной концессией одну из предпосылок войны. Во имя внешнеполитического безумия, так называемых исторических личностей, жизням которых угрожали разве что желудочные расстройства от ура-патриотических банкетов, полилась кровь русских и японских солдат и матросов. Элиоты, которые называли еще и архипелагом Пачетского, расположенный на западе Корейского залива, на полпути между Порт-Артуром и устьем Елу. Это россыпь клочков гористой суши с причудливо изрезанными берегами, с глубоководными, удобными для якорных стоянок бухтами, не случайно беспокоила Макарова. Здесь, в минувшую войну с Китаем, японцы держали и снабжали свой флот, когда блокировали Порт-Артур и Вэйхэйвэй. Почему бы этим островам не стать и теперь оперативной базой для военно-морских сил Того? Такое предположение подтверждалось еще и тем, что сюда, к Элиотам, он отвел миноносные флотилии в первую ночь войны. Порт-Артур, по заключению той же дворцовой камарильи, Абаза с прошлого года возглавил особый комитет Дальнего Востока, был заранее объявлен неприступным как с суши, так и с моря. Разумеется, неприступный, вторили и армейские высшие чины. Прошло всего лишь полгода, как генерал-лейтенант Куропаткин, военный министр, проинспектировав воинские силы Дальнего Востока и побывав с визитом в Японии, докладывал царю: «Мы имеем силы и средства отстоять Порт-Артур, даже борясь один против 5-6 врагов. Эскадра может смело мерить свои силы со всем флотом Японии, с надеждой на полный успех». Не менее решительно, к тому же еще и красноречиво, высказался командующий 3-й маньчжурской армии генерал Батьянов: «Да мы их японцев шапками закидаем». Батьянов, получивший образование в морском корпусе, благодаря этой залихватской фразе, оказавшейся всеуслышанной, вошел в учебники истории. Зато другой, тоже бывший военный моряк, художник Верещагин, путешествующий по Японии в одно время с Куропаткиным, сумел сделать куда более дальновидный в политико-стратегическом отношении вывод. Япония хорошо подготовлена к войне. Она может нанести поражение России. Когда на стерегущем сыграли «приготовиться к походу», экипаж воспринял сигнал спокойно. Каждый занялся положенным ему по боевому расписанию заведованием. И хотя о цели похода ничего не было сказано, старослужащие сразу поняли, что на этот раз их ожидает не дежурство, не траление мин, а нечто более серьезное и опасное. Иначе зачем бы давать команду блиндировать кожух машины? Этот выпирающий из верхней палубы между второй и третьей трубой предохранительный железный короб был очень уж уязвимым местом как для прямых попаданий, так и для осколков. Для его укрытия в качестве брони использовались набитые углем крепко принайтованные к скобам джутовые мешки. Осинин, играя мускулами, приставлял их один к другому, принимая из рук товарищей так легко, как будто имел дело не с пятипудовыми тяжестями, а с подвесными парусиновыми койками. Кстати сказать, туго зашнурованными куклами этих коек блиндировались приборы управления и пожарные трубы. На палубе по правому борту, где матросы крепили по походному шлюпки, вышагивал, заложив руки за спину, старший офицер. За стеклом рубки виднелась склоненная над штурманским столом фигура мичмана Кудревича. В машинном отделении, в кочегарках, кипела тоже своя работа. Инженер-механик, засучив рукава рабочей куртки, что-то регулировал, возясь возле золотниковой коробки, время от времени прижимаясь ухом к ее медной поверхности. В кочегарке номер 2 шла догрузка угольной ямы. В одном из ее отделений устраивался страховой фонд из отборного кардифа. Этот запас высококалорийного угля создавался под рукой на случай необходимости усиленного и срочного питания топки котла. Кардиф попал на стерегущий случайно. То есть, как случайно? У машинного квартирмейстера Новикова в портовом управлении служил писарем земляк. Вот он-то и пометил в документе номер угольного склада, в котором хранилось топливо для ангары еще с тех пор, как ее собирались передавать под яхту для наместника. Конечно же, старший офицер и механик понимали причину ошибки, однако ничего предосудительного от такого землячества не увидели. Оно было продиктовано заботой о родном корабле. Писать тоже особо не рисковал, так как ангара перешла в ранг обыкновенных, даже второстепенных кораблей эскадры. Сергеев, ознакомив офицеров с боевым заданием, предупредил, чтобы приказ командующего до выхода в море держался в строгом секрете. И как же Александр Семенович был разочарован, даже удивлен, когда через час-полтора к нему забежал командир расторопного лейтенант Лепко. «Поздравляю с предстоящим походом», — сказал он, протягивая руку, и, заметив недоумение на лице товарища, добавил, «Я только с Золотой горы, со станции наблюдения». Собственными ушами слышал, как телефонист репетил следом за дежурным из штаба приказ. То ли глухой, то ли неопытный, но нес явную околесицу. Я не выдержал, отобрал трубку, представился и попросил повторить. И вот что узнал. Золотой горе предлагалось усилить наблюдение за горизонтом, за внешним рейдом, в связи со скорым выходом в море стерегущего и решительного. «Как тебя занесло на Золотую?» «Ты хочешь сказать, почему так высоко?» — вошел в свой обычный полуиронический тон Лепко. «И почему влез в служебный разговор? По какому праву?» «Тогда завидуй. Перед тобой стоит собственной персоной сам заведующий центрально-наблюдательной станцией. Как мне дал понять адмирал Греве, идея создания такой станции, которой будут подчинены все другие, принадлежит командующему, а кандидатуру заведующего, то есть меня, предложил сам Греве. Ну, как находишь мое восхождение на Артурский Сион? Впрочем, возможно, что и на Голгофу. Если честно, то не очень. Вот и я так сказал». Но Греве пояснил, что назначение временное, пока будет находиться в ремонте расторопной, барахлит машина. «Мне же надлежит наладить службу наблюдения, поставить ее на правильное начало». А ведь в самом деле ужасный непорядок. Макаров сразу это заметил. «Возьмем станцию на Лунвантане. Я там бывал. Не связано с Артуром ни телеграфом, ни телефоном. Ветхая будка на горе, где изнывают от безделья 3 матроса. Да если и заметят они, что на море, передать невозможно и не сбегаешь. На миноносце туда-обратно 2 часа ходу, а по суше верхом еще больше. Теперь же к Золотой горе, к центральной станции, будут подтянуты телефонные провода не только со всех наблюдательных пунктов, но даже с батарей для приема и передачи наблюдений. Что же, поздравляю. Ты ведь бог штурманского дела.
Спасибо, но я этот пост пока не занял.
То есть не бога, а заведующего. Официального приказа пока нет. А к тебе забежал, собственно, вот для чего. Держи. Лепко протянула завернутую в новый край широкоформатную книгу. Пригодится. Александр Семенович, заметив угол синей обложки, сразу узнал альбом зарисовок берегов Ишхар-Кореи, с которым знакомился еще в поезде. Спасибо, это ко времени. Таланты Лепко, остроумца и художника, не помогли ему в строительстве военной карьеры, скорее наоборот. Но если в училище его карикатуры на преподавателей, на дядьку Унтера отмечались записью в кондуите, лишением увольнения, а на товарищей тумаками, то в глазах флотского начальства рассматривались уже как манкирование прямыми служебными обязанностями. И даже издание штурманского альбома главным гидрографическим управлением не продвинуло лейтенанта ни на шаг, ни в чине, ни в должности. Поэтому авторское самолюбие художника тешило уважение, с каким Сергеев принял его труд. Маскируясь, Лепко заговорил излишне деловито. «Я знаю, у тебя большущий опыт плавания в шхерах Балтики, но там нет столь мощных, как у нас, приливных течений. Я уж не говорю о том, что опасности здесь не обставлены средствами ограждения. Ни буев, ни мигалок, ни вех. Единственные ориентиры — мысы да сопки. Но и они вечно окутаны туманом. Видны только вершины или подошвы. О близости берега соображаем по глубинам, по оттенкам в цвете воды. Да и в Лоции Желтого моря общие слова», — заметил Сергеев и процитировал. «Течение всем моря зависит от господствующих ветров. И только». «Вот-вот, потому и презентую книгу. Прими еще совет старого бродяги восточных морей. Когда будешь возвращаться, держись Шхер, берега Квантуна, прям-таки прижимайся к нему. На такой случай я вложил в альбом несколько зарисовок нашего побережья, начиная с бухты Тахе, очень коварная. Держись ее восточной части, но это в прилив, а в отлив и там подводные камни. Я уж больше года готовлю новый альбом «Штурманские зарисовки Желтого и Японского морей». Не удержался, чтобы не похвалиться лейтенант. Ну ладно, понимаю, ты спешишь. Желаю удачи.